Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа «Тема дня», которая традиционно выходит с понедельника по четверг в 18 часов. В ней мы говорим о самых актуальных событиях или о таких событиях, которые имеют, скажем так, долгоиграющий эффект. Мы пытаемся определить, в каком месте происходящего мы на данный момент находимся. Ну и, собственно, Тимур Усмонов в студии. Рядом со мной Наталья Князева. Наташа, привет.
Привет, Тимур.
Время
здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Время летит очень-очень быстро. Совсем недавно, кажется, вот буквально вчера мы ходили на выборы. Это было 28 ноября. Напомню для тех, кто уже, может быть, забыл. И мы же говорили тогда, что, ну ладно, делать какие-то прогнозы о том, какой будет парламент у нас, и вообще ориентироваться на какие-то предварительные итоги выборов не стоит, тем более из-за больших технических проблем у ЦИК. Но также и говорили о том, что, слушайте, 20 дней пройдет. И вот 18 декабря или ближе к этим датам уже будет что-то понятно. И тогда мы обсудим все то, что происходило уже после выборов и что мы можем получить на выходе. Осталось несколько дней.
Да, но результаты ручного подсчета голосов уже почти готовы. Насколько я понимаю, там уже под 100%, по крайней мере, результаты объявлены. По одномандатным округам там еще есть небольшие непонимания. То есть снимают...
Небольшие непонимания и очень большие перспективы...
Да. Проблемы у некоторых
кандидатов,
скажем
выборов,
так,
да. Победили виртуальные кандидаты. Я почему-то очень люблю об этом говорить и радоваться по этому поводу почему-то, я не знаю. Наверное, потому что это что-то новое для нашей страны, когда побеждает человек без имени и фамилии, а многие люди, как раз-таки обладающие всеми инициалами, голосуют за данного кандидата. В общем, обо всех особенностях этих выборов, о том, как они прошли и каким оказалось вот такое вот поствыборное время, которое обычно в нашей стране довольно такое интересное в плане того, что кандидаты оспаривают друг у друга право быть избранными, и обычно у нас такое тревожное время касается того, чтобы вдруг будут какие-нибудь протесты, волнения и так далее, и так далее. Все это мы обсудим вместе с политологом Широдилом Бактыгулом. Он у нас в студии. Широдил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать. Здравствуйте, рада вас приветствовать.
Во-первых, большое спасибо, что вы нам помогали в то время, когда выборы, собственно, шли, потому что прогнозы, как обычно, это дело неблагодарное, но надо сказать, что большинство из этих прогнозов сбылись. И все это в том числе благодаря и вашему профессионализму в том числе. Скажите, пожалуйста, вот это время поствыборное, оно чем запомнилось для вас первые несколько дней, когда и демонстрации около ЦИКа были, и, собственно, на ваш взгляд, не пострадал ли имидж ЦИКа, в принципе, после вот тех технических сбоев? И что привело к тому, что сейчас как-то вся ситуация сгладилась? Мне кажется, что вообще сейчас все тихо, и про выборы мы вспоминаем так постольку поскольку.
Ну, прежде всего, хотел бы отметить, что демонстрации мы тоже прогнозировали, но и при этом говорили, что да, они будут, но в конце концов согласятся с итогами выборов. Да? Вот, а, вернее, подведение итогов, голосования и так далее. Что касается ЦИКа, в принципе, проблем особых не было. Техническая ошибка, она... Я не скажу, что была прогнозируема, но, к сожалению, да, она произошла. Да. А произошла потому, что наши депутаты, доблестно уходящие в Дюгур Кенеши, летом этого года успели принять блок поправок, которые кардинальным образом изменили и систему подсчета голосов. Да. То есть введение вот преференциальной системы по партийным спискам. Вот, вот здесь как раз-таки и произошел сбой. Да. То есть как бы у нас... По ЦИК, если смотреть, там несколько же программ учета, да, то есть идет подсчет по автоматизированным устройствам АСУ, ну, имеется в виду вот эти турны, да, те же самые. У них там свои программы, потом передаются, обобщаются в окружкомах, окружных комиссиях, в центр избиркоме, собственно говоря. А вот где сбой произошел, это, в принципе, программа, которая выводит информацию, ну, как бы в режиме реального времени, по мере поступления протоколов, сведений с участковых комиссий на экран. Да? И вот, вот здесь, да, произошел сбой, ну, сбой какого плана? Там программа, получается, дважды посчитала голоса, да, ну, практически всем. Вот. И вот, вот здесь...
Все обрадовались в итоге.
Все решили, что прошли. Что все преодолели.
Ведь это очень обидно, когда тебе говорят, что ты куда-то прошел, а потом говорят, извините, радовались слишком рано.
А вот это и есть та вещь, о которой мы всегда говорили. У нас до этого был этот ГАЗ Шайло, так называемый, государственная автоматизированная система Шайло, то есть выборы. А люди просто не знали, как читать, ну, читать имеется в виду в кавычках, да, эту систему, и в этом всегда попадали впросак. Опять же, там ключевое было то, что информация отражается на момент поступлений сведений из участковых комиссий. Да? Ну, ну, образно говоря, если, например, по какому-то округу избирательному на тот момент, скажем, было 300 участков, поступает там с 10, лидер получается один. Да? А потом по мере, как идет больше информации, он спускается и оказывается аутсайдером. Да? То есть это не из-за того, что неправильно посчитали, а из-за того, что информация приходит, а избиратель, он же разный. Где-то на участке человек получил 20 голосов, где-то 200, где-то вообще ни одного. Да? Вот. И вот как поступает эта информация, она суммируется и показывается. Вот. И вот, вот эта вещь, она у нас регулярно оспаривается, регулярно люди выражают недовольство, имеют в виду кандидатов в депутаты. Да? Они считают, вот мы первые шли, потом стали последние. И всегда хочется сказать, слушай, читайте, там же написано, по состоянию на 8.00 поступила информация с двух участков, по состоянию на 12.00, там, состав участков и так далее. Да? То есть люди не читают. Вернее, не знают, как читать вот эти электронные таблицы и так далее. А в данном случае, да, произошел сбой, когда опять-таки вот машинка, те результаты, они вполне корректные, которые поступили с участковых комиссий, это же все данные есть, они остались, потому что это разные программы защищенные. Да? А вот на отображение, когда выводилась графическая информация о них, да, там произошел сбой. Но это большая, да, маленькая ошибка с далеко идущими последствиями, кинула большую тень, пришлось все пересчитывать. Но у нас законодательство, скажу, мы где-то в 2012-2013 годах, это был совместный проект, это DFID и USAID, ну, DFID — Британское министерство международного развития. Вот. Группа депутатов во главе тогда ныне покойным лидером СДПК Чиныбаем Турсунбековым вот, посетила как раз Монголию. И вот монгольский ЦИК в том числе, ну, среди разных мероприятий, показывал, как такая система у них работает. Совершенно другие бюллетени, но принцип тот же самый. Да? Идентификация по ID, заполнение бюллетня, считывающая машинка, подсчет, как ведется там и так далее. И мы как бы нам показали, раздали бюллетни, ну, мы как бы поучаствовали виртуально, вот как это работает, да, любых кандидатов выбирали, и, в принципе, вот эти чеки, все то же самое, как у нас. И самое удивительное, там ребята тоже говорили, мы встречались с кандидатами, депутаты, которые проиграли парламентские выборы, да, имеется в виду Великий Хурал.
Не расстроились они?
Расстроились. Сначала, говорит, не поверили. Почему так? Вот мой округ, хороший округ, я должен победить. И, говорит, когда пересчитали, оказалось, что машина дала больше голосов, чем ручной подсчет, из-за испорченных бюллетней. Mm-hmm. Потому что многие бюллетни, когда пишут, там, например, там у них надо было закрашивать, у нас галочки ставят, да, у них кто-то, если больше закрасило, в принципе, машинка может в другую сторону посчитать, как испорченный бюллетень. То же самое, как и у нас. Вот. И я что хочу сказать. В отличие от Монголии, в Кыргызстане двойная система подсчета голосов, да, вручную считает и машина считает. То есть машина как бы контролирует результаты ручного подсчета, и ручной подсчет контролирует результаты машинного голосования, да, что там машинка насчитала. Вот, и они должны совпасть в идеале. В Монголии, например, только приоритет за электронным. А если есть сомнения, можно вручную пересчитывать. И у нас вот как раз-таки, несмотря на это, у нас еще раз произошел ручной пересчет бюллетней. Но те данные, которые есть, это вот как раз опять касается испорченных бюллетней. У нас было более 9 тысяч, машина посчитала, да, что более 9 тысяч испорченных. Ручной подсчет показал, что из них где-то более 1500, это вот как раз-таки, когда вот избиратель все нормально проголосовал, но, например, вот эта галочка вышла за границы квадратика.
Угу.
Вот. Ну и, собственно, машина посчитала, что это испорченный бюллетень, а тут решили, что да, надо вот голоса возвращать кандидатам в депутаты.
Насколько вообще есть необходимость в такой двойной системе? Потому что, ну, я очень много слышала мнений о том, что, ну, и зачем тогда нам вообще нужна вся эта цифровизация и электронный подсчет голосов, если все равно потом люди, которые сидят в избирательных комиссиях, садятся и всю ночь считают голоса. Ну, смысл вообще в этом был?
Во-первых, система защиты от дурака, да? Это раз. И второе, чтобы... почему, когда ввели электронное голосование, машина все считает, отпала потребность запугивать, подкупать членов участковых избирательных комиссий. Нет смысла. Да? Потому что машина посчитает, если будет разнобой, большое расхождение, то члены УИК понесут ответственность по уголовному законодательству до 5 лет лишения свободы. Ну и штраф. Есть штрафные санкции, в том числе в зависимости от тяжести наказания, в сговоре, не в сговоре и так далее. Да? Поэтому машина, в принципе, она помогает членам УИК более добросовестно исполнять свои обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Слушайте, ну понятно, что депутаты, которые хотели, вернее, стать депутатами, да, кандидаты, которые не прошли, и партии, они очень сильно расстроены. Видимо, их ожидания не совпали с реальностью. А вот на ваш взгляд, здраво ли оценивают свои силы, наши политические силы, как и, собственно, да, и партии, и одномандатники, когда вдруг они рассчитывают, что получат огромное количество голосов, а потом бах, получается, что уже на предварительных итогах они в принципе в парламент не проходит, а там далеко еще нужно набрать несколько процентов, чтобы, в принципе, претендовать на то, чтобы проходить в парламент. У нас работает вообще какая-то система праймерис внутри партии? Нет. Или что-то такое? У нас есть?
О чем вы говорите? Какой праймерис? У нас политическая сила формировалась до 2011 года, после этого она прекратила какое-либо существование, да, подавать признаки жизни. То есть были отдельные политики, которые претендовали на политический трон, на троны, скажем так, да, на политическом олимпе Кыргызстана. Вот. И как такой политической силы у нас не было, и нет до сих пор. Да? Это люди, которые объединяются с одной идеей получить депутатский мандат. И все, да. Вот. Поэтому надо к ним так и относиться. Вот. И почему они идут? Понятно, у каждого разный набор причин. Да? Там кто-то бизнес защищает, ну, кому-то хочется 5 лет посидеть, пенсию хорошую получить в конце концов. Но надо иметь в виду, что парламент – это самый короткий путь к власти. Да? Каким бы парламент ни был, с какими-нибудь полномочиями и так далее, о котором сейчас говорят, это остается законодательной ветви власти, которая при желании может создать проблемы исполнительной ветви власти. А чтобы этих проблем не было, надо договариваться. Вот. И поэтому иногда парламент напоминает некоторые депутаты, как, по крайней мере, напоминают своими повадками, манерами действовать обычных базаркомов. Да? Вот там у нас есть вот разные депутаты, ну, не будем по фамилии, кто-то прошел, кто-то не прошел в парламент.
Многие прошли.
Вот, которые своими действиями вот так же и ведут себя. Да? Там начинают торговаться за законы. Мы сейчас видим, хорошо вот проводит сейчас инвентаризация законодательства. Да? Мы видим, насколько принимаемые законы извратили суть самих законов. Да? И здесь вот вспоминается вот этот Барак Обама говорил, да? Они используют законы для того, чтобы нарушать закон. И вот ровно то же самое получилось у нас. То есть это не политическая сила. Да? Политическая сила, она направлена, вот есть идея там, возрождения страны, там, да, чтобы страна жила, люди процветали, выстраивали какие-то... Вот, кстати, это один из признаков государства, да? Способность вести внешнюю и внутреннюю политику. Вот. И это не только в руках президента, а в первую очередь депутатов Дёгур Кинеш. Вот какие депутаты есть, такая есть внешняя и внутренняя политика. Ну, была, по крайней мере. Да? И здесь говорить о политической силе, ну, будем надеяться, теперь будут формироваться. Да? Вот, вот из одномандатников, из новых участников политпартий. Вот. Но какими они будут, да, это вот такой большой вопрос.
Я просто хочу уточнить... Когда ты смотришь иногда на предвыборные, не знаю, обещания или на масштаб избирательной кампании какой-то из партий, есть ощущение, что они абсолютно уверены в себе. То есть огромное количество баннеров, выступлений, вроде бы и личности яркие во главе партий, а потом оказывается, что они не проходят в парламент и даже близко не приблизились к этому порогу. Это с чем связано? Это недооценка своих политических сил и влияния? Или же это, на самом деле, потом вызывает такие вопросы, как будто вот это они хорошие, а в парламент не прошли. Значит, у нас что-то с системой не так. И, конечно же, эти люди начинают этим пользоваться, ходить на всякие митинги и так далее, и так далее. Некоторые даже успевают и в скандалы попасть с телефонами, и с всякими жителями Токмака.
Надо сказать, что, к сожалению, большинство политиков можно назвать с большой натяжкой политикой. Они сами не верят в те идеи, которые озвучивают большинство, к сожалению. А избиратели это прекрасно понимают. И если никто не верит в эти идеи, то кто за них будет голосовать? Вот эти же идеи надо как-то вот продвигать, отстаивать, показывать, да? А не только на экране телевизора, но и в жизни. Но бывает же так, что, например, вот были у нас в недалеком прошлом депутаты-коммунисты, которые по своей сути проводили антикоммунистическую деятельность. Да? Вот. И так далее. И вот здесь та вещь, это, которая начинает сносить всех избирателей. А недоверие и неверие. И вместо него движущим мотивом для голосования является уже клановая принадлежность, родовая принадлежность, там, землячество, да, вот тут это начинает работать. И вот тогда, да, получается, вот приходят те депутаты, которые более симпатичны. Но опять-таки, если мы посмотрим, та статистика, которая была, в совокупности всех голосов, которые набрали, вот 90 депутатов, это где-то 780 тысяч голосов из более 3,5 миллионов избирателей. Да. Да. Понятно, что кто-то уехал, кто-то в миграции. Понятно, что уходящие депутаты подложили большую свинью избирателям, да, тем, которые не проживают по месту постоянного проживания, да, то есть их лишили права голосовать по так называемым открепительным талонам, у нас они известны как форма 2. Да? Вот. И, собственно, где-то от 400 до 600 тысяч человек таким образом лишились права голосовать. Вот. Своего избирательного права, своего конституционного права не смогли реализовать. То есть об этом тоже надо говорить. То есть они, депутаты, думали не сколько о конституционных правах граждан, да, а о том, как самим пройти депутата снова. И вот эта избирательная кампания, она как раз-таки была направлена на то, чтобы на выборы пришло как можно меньше избирателей. Потому что ввели вот эту преференциальную систему, да, которая у нас впервые была апробирована. Чем меньше людей придет, тем больше шансов стать депутатом. Потому что у нас идет от того, процентная вот эта составляющая насчитывает от количества избирателей, проголосовавших. Ну, неважно как, лишь бы пришли. Но чем меньше приходит, и вот, например, тоже как бы у нас заявляют, что вот Адахан Мадумаров получил больше всех голосов, 22 тысячи голосов. Но это антирекорд, понимаете? Потому что когда он на прошлых выборах шел, его партия получила разы больше, чем Бетюн Кыргызстан сейчас, а на президентских выборах он получил 120 тысяч голосов. То есть он по дороге где-то растерял порядка 100 тысяч, ну, 80 тысяч, скажем, да, своих сторонников. И вот это вот по всем идет, да, по всем кандидатам. Там максимально они получали, вот, по-моему, 4-5 депутата, там 21-22 тысячи голосов, а основной костяк проходил, ну, минимально это был вот как раз Акбекон Таштамбеков, это 4, более 4 тысяч избирателей проголосовал и так далее. Вот. Поэтому говорить о том, что вот как бы такая здоровая политическая сила формируется, мы сказать не можем. И говорить о том, что парламент будет, ну, он будет интересный. Безусловно, он будет интересный, учитывая вот разнополярность людей, учитывая то, что у нас теперь уже нет парламентской оппозиции, согласно Конституции, но есть как минимум одна партия, которая в преддверии выборов, ну, это был избирательный тактический ход же, агитационный ход, пропагандистский, да, объявила себя оппозицией, но непонятно, чем бы заниматься. Она будет только критиковать или что, да? Или вот требовать, чтобы была подотчетность, там какая-то прозрачность и так далее.
Вас чем-то удивили эти выборы в том смысле, какие личности прошли в парламент? Потому что, ну, например, обыватели, по крайней мере, те люди, которые сидят активно в социальных сетях, они, ну, никак не ожидали, что те депутаты, во многом благодаря которым не очень любили предыдущий созыв парламента, и с ними делали различные там мемы, и видео снимали смешные, там все это тиражировалось, они и прошли. Они прошли в парламент, прошли по одномандатным округам, а при этом какие-то крупные политики, на которых многие ставили, что ну вот он не может не пройти, скорее всего, пройдет, они как раз-таки в парламент не попали. Для вас было что-то удивительное вот в списке прошедших в парламент депутатов?
Мы об этом все время говорим, и на прошлых парламентских выборах говорили, и на позапрошлых, о том, что у каждого депутата есть устойчивая группа избирателей. Это люди, которые идут за ним, вне зависимости в составе какой он партии, пойдет по одномандатному округу и так далее. Да? Вот такие у нас люди есть, и, в принципе, они и прошли в депутаты. Да? Потом те части депутатов, которые впервые прошли в парламент, это, в принципе, они в прошлом году шли в парламент, да, и проходили. Вот. И на этих выборах они просто как бы подтвердили, что в очередной раз, что таки так пройдут, да, в парламент. Вот. Поэтому так, есть люди, которые действительно удивили, которые на прошлых парламентских выборах не участвовали, но в этих приняли участие. Но опять-таки на местах своих, вот, благодаря вот одномандатным округам, благодаря преференциальной системе, это люди, которые обладают авторитетом, да? То есть надо было минимум, ну, в среднем хотя 5-7 тысяч избирателей набрать голосов. и можно получить мандат, имеется в виду по партийным спискам от 4.
5-7 тысяч – это такая маленькая цифра же на самом деле.
Сидя в Бишкеке, да, но когда в районах набирать, это вот тяжело, да, потому что в одном селе, например, есть 1500 жителей, это где-то 500 голосов, поэтому там надо работать
поездить,
со мной,
да.
Да, потому что люди будут голосовать и за других людей, вот, поэтому надо ставить там цель, там 300 голосов с каждого села набрать, а это вот, ну, время затратно, вот, это сложно набрать, но возможно. Возможно. А те, кто делал ставку на вот диванных избирателей, ну, активистов в социальных сетях, те проиграли. Вот, те
почему?
Просто не пошли на выборы. И вот интересно, вот, например, по двум районам, ну, по двум округам Бишкека победил кандидат против всех.
Да, да? Тоже хотели как раз
наш
об этом спросить.
Наш любимый кандидат.
А, и там были как раз такие люди, в том числе и достаточно скептично настроенные против нынешней власти, да. Были как бы и про... и за, и против. Да? И получается, кандидаты и те не устраивают избирателя.
Почему нельзя ориентироваться на мнение социальных сетей, а как оказалось, когда ты планируешь стать депутатом Чукур-Кукинеш?
Почему на социальные сети мнения можно ориентироваться, угу. Если проведен социальный опрос согласно выверенным методикам и так далее. Да? Потому что соцопрос всегда есть репрезентативность и так далее. А социальная сеть, ведь там же она выстраивается больше... Вот, давайте поспорим, да? Там нет, где-то есть обмен информацией, но чаще всего люди уходят в спор. А если спор, он всегда безрезультативный. И социальная сеть – это вот как капризная девица на выдании. Да? Вот сегодня этот нравится, завтра другой нравится. Да? Послезавтра третий нравится. И вот, вот здесь нет вот этой устойчивости. А если соцопросы есть, тогда можно как-то вот попытаться систематизировать, да? И выстроить какую-то модель или тенденцию. Но это не проводится. Поэтому социальная сеть, она служит в качестве барометра, термометра. Хороший, да, термометр, да, хороший барометр. Несколько даже радикальный, где-то температуру завышает. Но погрешности всегда существуют. Там плюс-минус 5% в любой методике расчета, обсчета, исследования и так далее. Да? Вот. Но целиком полагаться на соцсеть нельзя. И многие, например, серьезные кандидаты в депутаты и партии, в принципе, заказывали социологические исследования. Да? Кто пройдет, как пройдет. И, например, исход, ну, многие, в принципе, почему как бы особо и не сопротивлялись, как бы это совпало с тем, что
с их ожиданиями.
Было там, да, с их ожиданиями.
Мне кажется, еще по соцсетям нужно понимать, на кого ты ориентируешься. Если это городские жители, если ты там, например, по какому-нибудь бишкекскому округу баллотируешься, и ты в соцсетях проводишь активную политику, да, как у нас проводил один из депутатов, то, в принципе, все и получилось. А если говорим о регионах,
но
там есть люди
блогер,
не столь активные.
Если это тот, он сам блогер активный, у него есть фолловеры, последователи, подписчики и так далее. Он как бы узнаваемое лицо, вот, как бы запомнился критикой, там, например, вот по сахару, там, некачественное питание, там, и так далее, да, это да, это да. А если просто, как бы, я вот такой красивый, обещаю вам светлую жизнь, но никто ж не поверит.
Ну, в соцсетях точно, мне кажется,
тем более,
никто не поверит.
В соцсетях тем более не поверят.
Сделаем небольшой перерыв, после чего продолжим говорить о наших парламентских выборах, которые состоялись 28 ноября, о том, к чему мы постепенно идем. Вместе с политологом Шарадилом Бактыгуловым мы вернемся буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа «Тема дня». Меня зовут Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева и наш гость сегодняшнего эфира Шарадил Бактыгулов, политолог. Мы продолжаем говорить о выборах в наш парламент Чукур-Кукинеш, которые состоялись 28 ноября. Шарадил, мы давайте еще про партии наши поговорим. После практически 100% ручного подсчета голосов у нас в парламент проходит 6 партий. Это «Таджурт Кыргызстан», партия Ишиним, Антымак, партия Альянс, Бетон Кыргызстана и Ман-Нуру. Вот в этом списке вас удивил кто-нибудь? Потому что я, например, ну, как обыватель, наверное, городской, да, не брал всерьез несколько партий, которые заняли первые места в данном списке.
Это неудивительно, это хорошо, потому что вы вплотную изучением этого вопроса не занимались. Кто занимался исследованием этого вопроса, в принципе, такой расклад партии давали. Да? Я удивился, почему партия «Азатык» не прошла. То есть у меня есть как бы интервью вот разным интернет-изданиям еще до выборов. В принципе, эти партии назывались не только мной, но и другими коллегами в числе тех, которые пройдут в Чукур-Кукинеш. Почему? Многие из них, большинство партий, конечно, это новые партии, но в составе партии есть люди, которые обладают авторитетом на местах, причем работают продолжительное время, да, в сфере, например, местного самоуправления, с бизнесом, с населением и так далее. И заявлять, что это пришли там абсолютно новички, это некорректно. Новички, может быть, в национальном парламенте, в центральном, в Уркинеш, да, безусловно, да, где-то порядка 70% из них действительно будут новичками. Но это далеко не новички с точки зрения местной политики. Там, как работают на местах. И, в принципе, они будут работать и с ними на местах. Да? То есть они не смотрят, например, если он депутат избрался, например, по Красуйскому району, ну, я один из них тоже как бы переизбрался, да, вот, он как не работал в северных областях, он так и не будет работать. Его приоритет, вот, свои избиратели там. И вот это она осталась, закрепилась. И вот такие люди, они как раз-таки, по ним было видно, вот состав какой партии вошел, и можно было даже примерно раскидать, сколько мандатов возьмут, да. Там уже примерно знаешь, вот, а вот за этим, например, там 20 тысяч человек, это где-то 15 тысяч человек, этот 8 тысяч человек. И вот начинают вот эти вот подсчеты, там уже видно будет. Но это долго дело, длительное, это нужно время там и так далее. Но в партиях этим занимались. И, в принципе, вот определяя эти партии, там можно было выявить явных лидеров, там 5, 10, 15 человек, которые получат мандаты, которые потянут партии. Раньше же у нас преференциальной системы не было, и тянул лидер партии, да? Там как бы бренд партии, там первая пятерка, там, и голосовали люди за первую пятерку, неважно, кто был шестым, седьмым, девятым, поэтому проходили тоже непонятно какие депутаты, которые в кавычках нас сильно радовали, в кавычках, да, своими инициативами, законопроектами. Вот. И на этот раз... таких депутатов, надеемся, будет поменьше, потому что все-таки новенькие, но с ними надо работать.
Ну, я думаю, удивляться будем, тем не менее.
Будем, будем. Безусловно, будем, к сожалению, так как депутат это не означает профессию, да, это не означает, что он там получил диплом высококлассного специалиста по всем вопросам и так далее. Да? Вот, и это, безусловно, нет. Хорошо было бы в идеале, если бы они действительно были все высокими профессионалами, но там 70% это очень много людей, которые не знают даже элементарно регламента Джигуркинеш, то есть правила работы, да, законодательных процедур, как и так далее с ними пойдет. И мы же прекрасно знаем, что даже результаты не объявлены, да, а заместитель, исполняющий обязанности Турага Джигуркинеша, вынуждена выступить и попросить своих коллег-депутатов не передавать свои кабинеты. Слушайте, итоги не объявлены. Потом же кабинеты делят, да?
Ну, понятно, кабинет – это важная штука у них. Ну, извините, сидеть целых пять лет, потом можно занять какой-нибудь получше с видом, не знаю, на центральную площадь. Я вообще плохо ориентируюсь в том, на какую улицу выходят кабинеты депутатов.
Ну, там квадратура разная.
Конечно, да. Там, да.
Солнышко большая, куда-то светит, маленькая. Куда-то не светит, в конце концов, да. Что касается перевыборов, сейчас, мне кажется, уже так достаточно понятно, что, скорее всего, в некоторых округах они будут, придется, потому что против всех, как лидировало, так и лидирует. Вот прям в двух, по крайней мере, бишкекских, и там еще уголовные дела на некоторых кандидатов заводят, там тоже непонятно, то ли следующий по списку, то ли перевыборы, я думаю,
нет, что... Нет, перевыборы, следующие. Если в одномандатных округах, перевыборы.
Ну, значит, перевыборов будет, в общем-то, наверное, даже больше, чем в двух округах. Выборы, все время у нас выборы, вот эти были шестые, насколько мы понимаем, да, за год, если взять вот с прошлого октября, теперь еще и перевыборы, у нас эта явка была рекордно низкой. Как вы считаете вообще, есть ли хотя бы теоретическая надежда, что люди еще и на перевыборы теперь пойдут и будут голосовать?
Или это, наоборот, взбодрит как-то, наоборот, электорат, который вдруг увидел такой неожиданный результат?
Хорошо сказано, подкуп у нас никуда не ушел.
Понятное дело.
Конечно, что-то взбодрит, безусловно. Тем более на перевыборы в одномандатном округах могут пойти те кандидаты, которые не прошли в других округах, неважно где. Например, если два округа в Бишкеке, то здесь теоретически могут и баллотироваться избиратели и с Нарына, и с Аша, с Джалалабада и так далее. Вообще проблем нету. Ну, многие же здесь прописаны. И могут, опять же, вот кто в Октябрьском районе не прошел, могут заявиться в Первомайский район. Ну, и мы уже знаем, например, партийная пятерка от Атамекен, она полностью заявилась в Первомайском районе, да, что будут баллотироваться. Вот, ну, по крайней мере, намерение высказано, ага. А дойдет до этого или нет, другой вопрос, да. То есть не возбраняется.
Если
то,
раньше уже не от партии, то, по крайней мере, хоть один я с этого корабля на берег сойду.
Да, кто-то.
Что называется.
Там, в принципе, в Атамекене есть яркие люди, которые могли бы, в принципе, пройти.
Да? Будем посмотреть, вот. Что называется.
Да. Вот. Ну, чтобы как реклама не звучала, это не первое лицо.
Да, и не первое, не десятое. Догадайтесь сами. Сами идите на выборы, сами догадывайтесь. Заместитель председателя кабинета министров нашей страны Эдиль Байсалов сегодня, кажется, обмолвился такой фразой о том, что вот наш президент не создавал под себя партию на выборах. Скажите, пожалуйста, справедливо ли это высказывание Эдиля Байсалова, учитывая на то, что все-таки первые три идущие партии в Джугурку Кенеша, которые набрали больше всех голосов, так или иначе все равно в кулуарах, в социальных сетях люди между собой, тем не менее, так или иначе связывают или с Адыром Джапаровым, или с Камчыбеком Ташиевым. Понятное дело, партию Атаджурт с ним ассоциируют напрямую.
Ну, традиционно же так складывается, что на любых выборах всегда будет про или пропозиция или оппозиция. Плюс-минус, янь-янь. Это как бы здоровые начала, которые должны друг друга уравновешивать. Мы от этого никуда не денемся. А в данном случае мы видим, да, это те люди, которые проявляют лояльность вот, нынешнему президенту. Вот. Говорить, что это плохо, ну, я бы тоже не стал. Вот. Руководящие партии или там лидирующие партии, господствующие партии, партии власти и так далее существуют в любой стране. А это неплохо и нехорошо. Вопрос в том, чем они будут заниматься, а какие законы, какие решения будут принимать. Это важнее. А тот же, например, Барак Обама, у него замечательная фраза есть, когда он избирался первый раз президентом, его обвиняли там, что он мусульманин, что он употреблял наркотики в детстве.
Что родился не в США.
Что черный там и так далее там. И он сказал такую интересную вещь. Да? Он сказал, не важно, что я делал в прошлом, важно то, что я делаю сейчас и собираюсь делать в будущем, как президент США. Да? И вот, вот это важнее. А ну, если вот думать, что да, вот он также продолжит такую же деятельность и так далее, конечно, это будет печально. Но если люди действительно идут с намерениями изменить в лучшую сторону жизнь простых кыргызстанцев, ну, я думаю, можно им дать время поработать. Да? А если нет, я думаю, у кыргызстанцев большой опыт участия в разных массовых акциях.
Да? Массовых мероприятиях,
но не хотелось бы, да. Но не хотелось бы.
Согласованных массовых мероприятиях,
да,
давайте
вот так и будем говорить, да. Нынешний парламент, поскольку многие депутаты баллотировались от одномандатных округов, по крайней мере, среди политологов была такая надежда, что теперь депутаты-то наконец-то, может быть, начнут отчитываться перед народом, и спрос с них будет больше, потому что вот конкретно мы, конкретно тебя выбрали, давай-ка, дружок, вот
и знаем, где ты работаешь, в каком доме.
И знаем, где ты работаешь, и знаем, где ты живешь, да, и где родственники твои живут, тоже знаем. Давай-ка, работай на нас и делай для нас что-то хорошее, да? То есть раньше, если у нас депутаты вообще ни перед кем не отчитывались, как бы мы там кого-то там избрали, кто-то там сидит, теперь это конкретные лица.
Там же
лица
за партии голосовали,
да,
а здесь
да,
за персоналии.
Вот, об том и речь, да. Здесь конкретные лица, конкретные люди, как вы считаете, насколько это все на самом деле сработает, и будут ли нынешние депутаты чувствовать, что ли, больше ответственности конкретно перед народом и перед тем, что вот перед конкретными людьми они подотчетны, что не вся страна выбирала, а вот эти 20 тысяч человек, пускай, да, но они мои, и я за них должен, для них работать.
Вот здесь у нас большой пробел. Такая система у нас раньше была, если мы смотрим опыт тех лет, mm-hmm. депутаты особо сильно не заморачивались с отчетами перед избирателями.
Вообще, ну, не
были какие-то,
да,
там собрания, там что-то там говорили, там, и так, я имею в виду и до 2010 года, mm-hmm. а после 2011, ну, 2011 год, ну, там что-то обезличенно за партию голосовали в лице там ее лидера, и все. Если какой-то депутат работал, он работал только со своими группами избирателей, которые его поддержали и всегда поддерживают. Он работал только с ним. Да? Это раз. Второй момент. Даже при таком раскладе у нас была всегда коррупция. Да? И об этом говорил, например, бывший президент Атамбаев. Он встречался, например, он с жителями Нарынской области, если не ошибаюсь, 17-й год, по-моему, ну и 16-й год. Да? И он тогда сказал, что отдельные высокопоставленные чиновники и депутаты злоупотребляют своим положением. Из республиканского бюджета требуют направить деньги в ущерб интересам других населенных пунктов на свой населенный пункт. Строить там школы, ФАП, дело нужное, но там же есть график утвержденный. Почему это село, где, скажем, строительство школы не является первоочередной необходимостью, должно строиться именно в родовом селе депутата или чиновника, а не в соседнем селе, где эта школа уже лет 30 как нужна. Да? Вот это тоже и есть элемент политической коррупции. И вот такое отношение, да, оно может снова дать корни, да? Может получить более широкое распространение, потому что 36 депутатов одномандатников с тем, чтобы показать, что они работают, будут как раз-таки дербанить республиканский бюджет, извиняюсь за это слово, но это факт, да? С тем, чтобы построили, например, трансформатор. Он же не собирает своего кармана деньги вытаскивать.
Ну, естественно, да? Да.
Он пообещал, будет трансформатор. Значит, надо трансформатор. Надо грузить Минфин и МЧС, чтобы они вот в этом селе построили. Но он там не нужен. Он нужен для того, чтобы увеличить мощность. Он нужен в соседнем районе, например. Да? Вот и так далее. Поэтому, если мы говорим о будущей деятельности депутатов, там есть вот и положительный момент, и есть такие опасения, на которые надо обращать внимание. Это раз. Второе. У нас отсутствует институт отзыва депутата. Возможность такая предусмотрена, но как это сделать процедурно, никто не знает. Его нет, не существует. И первым это у нас тормозят сами же депутаты. Да? Потому что ну, зачем им как бы показывать путь, согласно которому они лишатся мандатов, да? Кроме вот решения суда. И третий момент, у нас нет форматов отчета. То есть формально законодательный вид власти, она отчитывается. Вот, ежегодно Туряга Дюгарку Кенеша пишет отчет, но это такие формализованные. Да? Там сколько визитов, сколько законов приняли, нормативного акта, там, какую помощь оказали, сколько выехали туда-сюда. Но это, как называется, действия, ориентированные, то, что они делают, да, это не, они не ориентированы на результат, они ориентированы на действия, да, чтобы что-то делать. Это, вот, как говорится, имитация бурной деятельности. Вот бурная деятельность есть, а где результат? В виде хороших, качественных законов. Мы их видим, к сожалению, очень мало.
К сожалению, потом приходится проводить масштабные инвентаризации этих самых законов, на которые еще и времени их не хватает абсолютно. По одномандатникам, 36 депутатов, по идее, должны занять эти кресла, 34, скорее всего, займут, двоих переизберем. Это ладно.
Одно пока будет вакантно.
И одно еще будет вакантно. Да. Тем не менее, ни одной женщины не избрано. Как вы к этому относитесь? Мы не готовы вообще к этому всего?
Да. Нет, это показатель того, что на местах мало влиятельных женщин, которые могли бы конкурировать с мужчинами. Да? То есть имеется в виду по финансовой составляющей. А самые богатые женщины – это все-таки город Бишкек. Не будем это скрывать. Да? Вот. А вот на местах, откуда родом, ну, имеется в виду избраны одномандатники, там больше, конечно, мужчины. Может быть, в Ленинском, Первомайском районе, если появятся хорошие, сильные кандидаты женщины, может, она переломит этот момент. Но это Бишкек. Ситуация в Бишкеке, она отличается от ситуации за пределами Бишкека. Да? Вот. И здесь надо говорить уже о том, не сколько о роли мужчины и женщины, да? А о том, чтобы даже не сколько, чтобы повышать статус женщины, а о том, чтобы, может, где-то вводить дискриминационные нормы, как в случае с партийными списками. Угу. Да? Но там, как это будет работать, это очень сложно. Да,
да, там среди кандидатов
ну, по партийным спискам у нас есть, например, женщины, которые, получив 400 голосов, получат мандат депутатский. Да? Потому что там есть квота 30%. И эти 30% мандатов в первую очередь распространяются, вернее, распределяются между кандидатами и женщинами, а потом только между мужчинами. И вне зависимости от того, кто сколько получил голосов. Вот 2-3 женщины набрали больше голосов, вот среди них и будут распределены мандаты. А вот по одномандатным это сложнее. Угу. Сложнее ситуация. Потому что где-то это, получается, надо дискриминировать мужчин. Да? Либо как-то вот пропорционально вводить или что. Да? Здесь нужны вот как-то обоснования смотреть. Может быть, для женщин нужно вводить как-то вот опять-таки, вот как в случае с партийными списками, меньшее количество, например, избирателей, которые за них проголосовали. Да? Там, например, один голос, поданный за женщину, это 10 голосов, поданных за мужчину. Примерно так. То есть это только теоретизирование. Насколько это будет работать на практике, это пока неизвестно.
Да, и надо ли это принимать мужчинам-депутатам?
Еще один, да, заключительный вопрос я задам. Нам обещали самые честные выборы вообще в истории. Честнее не бывает, что называется. С другой стороны...
В истории Кыргызстана,
да. В истории Кыргызстана, да. Но иногда, мне кажется, замахивались чуть ли не на всю планету в своих речах наши политики, те, кто отвечал за проведение данных выборов. Один из лидеров той партии, которая, кстати, не прошла, в Джугурку Кенеш не пройдет, судя по ее результатам, сказал, что нельзя обещать честных выборов в стране, где не побеждена коррупция, где низкий все-таки уровень экономического, социального развития страны. Поэтому, конечно, придется принять этот результат, имея в виду вот как раз-таки вот эти факторы. С вашей точки зрения, правда ли возможно у нас честные выборы такими, какими их рисуют в нашем воображении люди за них ответственные?
Возможно, возможно. Учитывая то, что вот ввели автоматику, электронику и так далее, потеряла смысл подкупать членов участковых избирательных комиссий, окружных избирательных комиссий и так далее. Да? В этом необходимости уже нет. Бесполезно, нет смысла. Надо работать больше с избирателями. Вот это первый момент. Второй момент. Вбросы бюллетней, вот эти карусели, когда, например, у нас карусели вот, не понимают, что такое, да, он первоначально даже смысл потерялся. Он, смысл заключался в том, что бюллетень выносишь, прячешь, потом отдаешь, тебе дают тот бюллетень, который уже с пометочкой, твоя задача только бросить, свой бюллетень получил, вытащил, отдал, там пометили, следующему передали и так далее. А вот это называется карусель. Вот, с этим тоже покончено. Этого нету. Да? Массовых бросов бюллетней тоже нет. Вот как действительно раньше такое было, бытность первых двух президентов. Вот во времена Бакиева, я вообще скажу, например, тот состав Джогурку Кенеши, где был Атаджурт, он до сих пор нелегитимный, потому что под итоги выборов до сих пор не подведены. ЦИК только огласил их, а итогов нет. Да? Результаты не опубликованы. Вот. И кто там действительно прошел, мы до сих пор не знаем. Вот эта практика тоже в прошлом, это тоже уже нет. Вот, и так далее. То есть, действительно, есть вот такие моменты. Если мы говорим о... Это же не свобода, там, не гарантия, что кто-то станет депутатом. Это свобода выбора избирателя, в первую очередь. Здесь первичный избиратель, а не хотение кандидата в депутаты или президента. Да?
Угу.
Вот. Надо же с избирателями работать. А с избирателями у нас никто не работает. У нас борются за власть. А надо бороться за голоса избирателей. И вот это проблема всех партий.
А как заставить партии политические силы бороться за голоса избирателей?
Вот когда будет сильная партийная система с низовой организацией, и в партии будут сильны как раз-таки руководители среднего звена, а не люди, которые самопровозгласили себя лидерами партии, да, тогда работа с избирателями будет. А пока у нас, ну, я думаю, нам еще далеко к этой системе идти. Вот. А говорить о коррупции, ну, может, только в Сингапуре нет коррупции, в единственной стране мира, да, ну, в Швейцарии, может. Вот. Но там есть страны, которые коррупцию узаконили. Называется лоббирование, да. То есть за лоббирование закона тебе платят деньги. У нас это называется коррупция.
Да, ты с этих денег платишь налоги.
А в других странах это называется лоббирование. Ну, деньги же взял, получил.
Конечно.
Ты же лоббируешь другие интересы, другого участника рынка.
Зато ты, будучи депутатом, можешь официально вполне себе заработать. Это же здорово.
Но это же коррупция.
Согласен.
Суть. Как ни называю, суть-то остается. Вот. Поэтому здесь надо смотреть, вот кого мы обманываем. Мы собираемся избирателей обманывать? Но нет же. Сколько можно избирателей обманывать? Вот избиратели сколько обманывали, вот результаты в виде низкой явки мы получили. И мы получили именно те результаты, которые соответствуют именно ожиданиям тех избирателей, которые пришли голосовать именно за своих кандидатов. Но это вот благодаря преференциальной системе. Да, у нее много минусов, много плюсов. Вот это, наверное, вот плюс, который стоит отметить.
Спасибо вам большое. Эпопея с выборами у нас еще не закончилась, несмотря ни на что.
Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад, как говорил Александр Сергеевич Пушкин.
Я думаю, мы с вами еще не раз встретимся, потому что у нас впереди еще перевыборы, у нас еще очень много событий. Спасибо вам огромное за эту беседу.
Вам спасибо.
До свидания.